Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Партия «Прогресс» Алексея Навального лишена государственной регистрации. Как это связано с процессом объединения демократических сил? Череда отставок членов Кабинета министров вызвала правительственный кризис в Грузии. В чем смысл перемен? В Балтиморе продолжается действие комендантского часа. Какие ошибки допустили американские власти, пытаясь справиться с массовыми беспорядками? Такие вопросы поставила перед нами среда, 29 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня представители партии «Прогресса» обжаловали принятое накануне решение Министерства юстиции о лишении этой организации государственной регистрации. На дальнейшую политическую деятельность Алексея Навального это решение, по словам из близких к нему кругов, не повлияет. Навальный и его сторонники намерены продолжить подготовку к участию в выборах в Новосибирской, Калужской и Костромской областях. В этом и будущем году в составе недавно созданной демократической коалиции. Впрочем, перспективы этой новой коалиции большинство экспертов оценивают как крайне скромные. Шансы на восстановление партии «Прогресса» в реестре политических партий политолог Александр Морозов, с которым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова, оценивает как довольно низкие.
Если учесть общий климат сегодняшний, то есть такой посткрымский, постдонбасский климат, вторую часть третьего срока Путина, то вообще у кого-то очень мало шансов на позитивное решение таких вопросов, не только у Навального. Тот период, когда Кремль вообще давал возможность оппозиции хотя бы какую-то возможность действия в публичном коридоре, в коридоре публичного пространства, это позади. Взят курс на то, что любая публичная активность оппозиции – это деятельность антигосударственная.
Так давно была образована демократическая коалиция, в которую вошел и Алексей Навальный. Он собирается идти, кстати, на выборы от партии РПР «Парнас». А каковы шансы Алексея Навального на успех на региональных выборах?
Поскольку теперь могут быть одномандатники, то есть можно идти не по партийному списку выдвигаться, я не исключаю, что существует гипотетический регион, в котором Навальный, если выдвинется, то может бороться за мандат. Но при этом надо учитывать, на мой взгляд, никакой реальной борьбы за мандат не может быть. Здесь требуется теневая договоренность, потому что в России на выборах сейчас вне согласования с администрацией президента, не только даже с местными структурами губернаторов, отвечающими за выборов, но в случае Навального, может речь идти только об администрации президента, никакого входа на выборы не будет ему.
Партия «Прогресса» говорят, что будут участвовать в российской политической жизни, ну, то есть в выборах, несмотря ни на что. А вот удастся ли Алексею Навальному провести полноценную избирательную кампанию?
Как проводить избирательную кампанию в условиях, когда здесь участники прежней избирательной кампании находятся под следствием, под судами, ограничены в правах, вынуждены бежать из страны, то это за избирательная кампания будет. Имеется в виду, что Навальный должен будет привлечь новых, еще не опорченных людей. А это будет означать всего-навсего, что люди включаются в избирательную кампанию на условиях дальнейшей посадки. Это чудовищная ситуация, при которой проведение избирательной кампании заведомо ведет к тому, что люди после ее окончания, значит, будут подвергнуты гонениям со стороны прокуратуры, различным финансовым проверкам их организации. А результатом этой избирательной кампании трудно сказать, что будет. Я не очень понимаю, какова цель этого. В лучшем случае получение депутатской неприкосновенности для Навального.
А что вы, в принципе, думаете о жизнеспособности вот этой самой демократической коалиции?
Мне кажется, что эта коалиция, она является совершенно вынужденной, крайне ослабленной, естественно. Дело в том, что оставшиеся на площадке структуры, если учесть, что у нас Михаил Прохоров ушел из политического поля, а он в свое время активно участвовал и получил какой-то, аккумулировал какой-то электорат на президентских выборах. Владимир Рыжков тоже не очень с ясной позицией выступает. Мария Гайдар в какой-то своей такой игре находится. Ну, одним словом, остался Навальный и какие-то четыре партии, которые вошли в альянс. Мне кажется, что эта коалиция на данный момент, во всяком случае, то, как она себя заявляет, это коалиция политических самоубийц, попросту говоря. Это люди, которые выходят на выборы или собираются участвовать в выборах в новой ситуации, когда практически они все уже объявлены врагами государства. все приравнены к пятой колонии, к этим агентам Госдепа. Против них гигантская пропагандистская машина. Никаких шансов им не предоставляется никем. Никакого равенства шансов. Если они доведут дело до участия в выборах 2016 года, то мой прогноз такой. Они сыграют на руку крайне антилиберальным силам в России. Собственно говоря, их участие в выборах 2016 года – это просто демонстрация звериного оскала либерализма. Собственно, того, чего и ждет сейчас вот этот вот посткрымский консенсус, это большинство 80%. Покажите нам вот этих вот, значит, агентов Госдепа. И вот они, пожалуйста, вам.
И что вы предлагаете теперь российской оппозиции? Что делать? Уехать за границу или, не знаю, сидеть в России, притаиться, копить силы? Что делать?
На мой взгляд, не совсем понятно, кто хочет бороться. Дело в том, что половина участников движения «Белой ленты», из активных, если брать, да, там, в данный момент находится ли под следствием либеральной страны, то есть как бы там половина Координационного совета под преследованиями находится, уже вышла из игры и не участвует. До этого об оставшихся нескольких людях, то есть я не думаю, что Андрей Нечаев и Владимир Милов – это люди, которые собираются активно бороться. Это люди, которые могут вполне участвовать в системной политике при более благоприятных обстоятельствах. Навальный, да, это боец, конечно, безусловно, и Илья Яшин – все это люди, конечно, с таким сильным прошлым, их позиции вызывают уважение. Но при этом ни о какой борьбе оппозиция здесь всерьез идти не может. Я думаю, что оппозиция должна заново поставить вопрос, обсудить вопрос о своем участии, о своих действиях, о возможности своих, о коридоре своих действий. И только после этого вовлекать граждан в избирательную кампанию, которая для всех кончится исключительно только следствием в КГБ.
Некоторое время назад было актуально так вопрошать, а вот есть ли новые лица в нашей российской оппозиции? Как вам кажется, она сейчас в этом нуждается? Может быть, нужны какие-то новые люди?
Знаете, ведь ситуация исторически похожа на там 1907 год. То есть, как бы в 2005 году был сильный протест, он потерпел временное поражение, но потерпел, тем не менее. И в 1907 году ни один человек не мог сказать, откуда взять новых людей, откуда взять новую энергию. Наступило выигрышное время для другой партии. В настоящий момент как бы шар находится на стороне торжествующего 85-процентного большинства, которое радуется и присоединению Крыма, и войне в Донбассе как проявлению нового русского национального духа, и 9 мая, и этим волкам, которые хотят ехать на Берлин, и так далее, и так далее. Стоять на пути у таких высоких чувств совершенно как в 1907 году, абсолютно бесполезно. Уж во всяком случае, я думаю, что вполне логично было бы отойти и посмотреть. Я не думаю, что позиция, машинальная позиция совершенно такая самоубийственная, это правильно, что в любой ситуации, как бы не было безнадежно, давайте будем бороться. Если вспомнить даже радикальные круги российского общественного движения периода 7-10 годов, начала 20 века, эти люди спокойно поехали в Швейцарию, на Капри, занялись изданием литературных и литературно-политических журналов, и ничего ужасного не произошло. История ведь так устроена, что она не создает бесконечно благоприятных условий для авторитарных режимов. И не было ни одного режима, подобного тому, который создал Владимир Путин. То есть не было ни одного персоналистского режима, который бы не столкнулся с жесточайшим кризисом в результате. Это было так и с Пиночетом, это было так и с Франко, и со всеми. Поэтому нельзя сказать, что вот, значит, бесконечно продлится этот счастливый зенит славы Владимира Путина, его побед и этой бездумности населения. На мой взгляд, просто следует спокойно, абсолютно спокойно переждать.
И российской оппозиции, в том числе, в смысле политикам.
Да, это не значит, что переждать – это ничего не делать. Нет, конечно, существуют различные формы, их много обсуждали, но почему-то вместо них решили сосредоточиться опять на выборах. То есть, например, обсуждали необходимость создания каких-то образовательных структур новых. Да, несмотря на те гонения, например, которым подвергается Московская школа политических исследований, знаете, вот есть такая известная московская институция образовательная, гражданского политического образования, которая существует много лет. Сегодня это правильный разумный формат. Надо или ее поддерживать, или создавать новые подобные, тратить на это силы. Точно так же, как мемориал, который находится под угрозой и под давлением бесконечным. Вместо участия в этих бесполезных федеральных выборах и региональных выборах, где идет только подыгрывание партии власти, лучше сосредоточиться на защите мемориала, на борьбе за его сохранение, на борьбе за его развитие, потому что это очень важная институция гражданская, общественная. И так далее можно смотреть по достаточно важному и широкому списку.
О политической ситуации в стране и перспективе демократического выбора размышлял в эфире «Радио Свобода» политолог Александр Морозов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. белорусскому народу и российскому президенту. Ежегодное послание президента Лукашенко и ситуацию в Беларуси обсуждают политики Владимир Неклеев, Андрей Шанников, журналист Павел Шеремет. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Общий ущерб от потери грузового космического корабля «Прогресс» М-27М составит порядка 5 миллиардов рублей. Это почти 100 миллионов долларов. Связь с космическим кораблем, который стартовал во вторник с космодрома Байконур, не удалось установить. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Кузьмин.
Сегодня в Роскосмосе фактически признали, что «Прогресс» М-27М потерян. Скорее всего, «Прогресс» в первых числах мая сойдет с орбиты. 27-й в серии и 150-й за все время жизни «Прогресса» в корабль запущен менее 2 суток назад. Он в штатном режиме отстыковался от 2 ступеней ракеты-носителя, но проблемы возникли с 3-й. «Прогресс» вышел на орбиту выше расчетной и затем начал бесконтрольно вращаться вокруг своей оси. Возможно, из-за этого аварийного старта придется переносить запуск следующего грузовика «Прогресс» М-28М. Этот пуск намечен на начало августа. В нынешнем «Прогрессе» были продовольствие и вода для экипажа Международной космической станции. Теперь встает вопрос, как пополнить запасы на МКС. Авария «Прогресса» произошла сразу после волнений на Дальнем Востоке, на строящемся космодроме «Восточный». Новая российская космическая площадка, призванная со временем заменить Байконур, стала широко известна как место, где строителям не платят зарплаты. В конце марта десятки рабочих объявили о забастовке, а затем голодовке. Подобных акций протеста на «Восточном» было минимум 4. Сегодня о ситуации резко высказался генпрокурор Юрий Чайка, которого спросили о космодроме в Совете Федерации. Он заявил: «Мне кажется, некоторые чиновники потеряли страх». На фоне преимущественно негативных космических новостей заговорили о возможной отставке главного куратора отрасли Дмитрия Рогозина. Особенно активные разговоры об этом начались после аварии «Прогресса». Однако пока большая часть наблюдателей сходится в том, что последний неудачный старт не может стать причиной. Проект «Прогресс» в целом успешен. Более вероятно, что потенциальные проблемы Рогозина могут быть связаны с ситуацией на космодроме «Восточный». Однако решение заменить ответственного за космос чиновника сложно принять во время очередной реформы. В отрасли. Накануне президент внес в Госдуму законопроект о создании госкорпорации, которая сменит Федеральное космическое агентство, сохранив его имя – Роскосмос. Эта реформа станет 3-й по счету за последние 23 года. Евгений Кузьмин для «Радио Свобода».
О проблемах российской космической отрасли я беседовал с военно-экономическим обозревателем ежемесячника «Совершенно секретно» Владимиром Вороновым.
С одной стороны, разработка эта советская, надежная, десятками, так сказать, пусков проверенная. В данной ситуации вопрос в том, что в эту машину загрузили, в мозги этой машины, и какие руки были у тех, кто загружал? То есть, если руки у тех, кто управлял этой машиной в 70-е, 80-е годы, были в порядке, голова тоже была в порядке, у нынешних деятелей космической отрасли руки растут из жопы, а головы нету. Это примерно то же самое было, что с запуском в декабре 2010 года сильных спутников ГЛОНАСС, которые бабах, приводнили недалеко от Гонолулу, вместо того, чтобы выйти на орбиту. Объяснений тогда тоже не нашли внятных. Это была прекрасная ракета «Протон-М», то есть никаких претензий к этой надежной советской разработке не было. Но, как мне тогда говорил один из специалистов по космической отрасли, ракета – это как дубинка. В чьи руки она попала, то из нее и будет. То есть в одних руках это дубинка, в других руках это ракета. Рано или поздно должен был сказаться, и он сказался, развал космической отрасли после распада Советского Союза, поскольку это же не был ракетно-космический комплекс Российской Федерации. Он был разорван по мелким кусочкам по территории всего Союза. Эти кусочки, которые были вне России, они отпали безвозвратно. Их приходилось чем-то заменять, как-то из этого выпутываться. Пока были заготовки, эти советские наработки, какие-то блоки, произведенные до распада Советского Союза, какое-то количество деталей, произведенных, опять же, до распада Советского Союза, которая позволяла собирать ракетные комплексы с минимумом, условно говоря, импортных составляющих, то это работало. По сути дела, у нас ракетно-космический комплекс, он состоит, образно говоря, из частных предприятий. Если они даже не совсем частные, то де-факто, они, может быть, не де-юре, а де-факто они принадлежат хозяевам этих предприятий. То есть, так как их не называй, там менеджер, генеральный директор, генеральный конструктор, это уже детали. Фактически они принадлежат конкретным собственникам, у которых задача космических запусков является лишь инструментом получения прибыли. А когда речь идет о прибыли, да пофигу все остальное. За все время существования космической отрасли после распада Советского Союза ее промышленный, образно говоря, станковый парк, я беру в кавычки, потому что станки – это образ, станковый парк не обновлялся. Практически вся ракетная отрасль работает на технической базе 60-х, 70-х, 80-х годов. Все квалифицированные кадры давно ушли. Если там есть квалифицированные кадры, их единицы, они старые, 90-е, да и вплоть до сегодняшнего дня, зарплаты в этой отрасли, извиняюсь, смешные. Ключевые менеджеры космической отрасли, люди практически далекие от этой отрасли. Как космически далекие от этой отрасли. Ну, за редким исключением. То есть, конечно, какие-то ключевые фигуры, работающие свадебными генералами, которых выставляют, может быть, имеют в своем активе работу в КБ, в АКБ, но это буквально по пальцам течет.
Вот эта авария с «Прогрессом» случилась фактически в тот день, когда Владимир Путин отправил на рассмотрение Государственной Думы законопроект о создании государственной корпорации «Очередной Роскосмос». Туда войдут два федеральных субъекта, которые связаны были с космическими исследованиями. Фактически госзаказчик объединяется с производителем. И все это в подтверждение ваших слов возглавляет Игорь Комаров, который прежде руководил сборкой на автомобильном заводе ВАЗ. И это свидетельство того, что понимают в верхах, что нужно создать, нужно менять как-то ситуацию.
Сам выбор кадра, он по себе показатель. На мой взгляд, это настолько очевидно, что легче было поставить на эту отрасль, но даже хотя бы чиновника, прошедшего какой-то, пусть не профессионала технаря, но прошедшего, образно говоря, курс молодого бойца в качестве многолетнего руководителя тех или иных отраслей. Здесь речь идет о попытке выйти из тупиковой ситуации путем классическим путем создания новой бюрократической структуры. Не более того. То есть это мы проходили, когда создавалась Ростехнология, все эти объединенные судостроительные авиационные корпорации. Ведь результат деятельности всех этих Ростехнологий, объединенных всех этих корпораций и прочее, ну не то чтобы развал, но усугубление развала. Потому что, опять же, они создаются не для решения технических проблем. Для решения технических проблем принимаются технические решения, они принимаются не президентом. Это не его дело. Лезть технику с отверткой.
И еще совпала одна новость с тем, о чем мы с вами говорим. Решение о том, что Украина продолжит космическое сотрудничество в России в связи с выводом на орбиту ракет «Зенит». Насколько можно понять, речь идет о Южмашзаводе. Понятно, сейчас уровень нынешних отношений России и Украины и военно-технического сотрудничества прежде плотного между этими двумя странами. Вы упомянули уже о том, что разваливается система или развалилась система кооперативных связей между бывшими республиками Советского Союза. В какой степени украинская компонента здесь важна?
Ну, она очень важна, но если это сотрудничество продолжится, это не скажется все равно кардинальным образом на улучшение ситуации. Потому что это немножко сотрудничество несколько не в той сфере, где у нас провалы.
А в какой сфере у нас провалы?
Мозги человеческие, мозги электронные. Электронная компонентная база. Электронная промышленность Советского Союза организационно уничтожена еще до распада Советского Союза. Но с тех пор прошло уже четверть века, а у нас электроники нет. Не производятся чипы. Вся наша электроника, даже на которой будет написано, что она наша, которую показывают Путину, Медведеву. Это все собрано из чипов, купленных хрен знает на каком азиатском базаре. На государственном уровне чипы достаточно, ну, образно говоря, высочайшего качества, высшей квалификации или какого-то там высшего уровня нам не продают. Потому что на них накладываются ограничения не то чтобы по этим санкциям, но... В принципе, поскольку прекрасно понимают, что они могут быть использованы совсем не в мирных целях. То есть нам остается только покупать на открытом рынке чипы, производимые а. в Китае, б. на Тайване и в Южной Корее. То есть получается, что мы можем купить для техники высочайшей сложности, требующей, ну просто вот уникальной аппаратуры, мы можем купить комплектующие, второразрядные. И более того, мы не можем проконтролировать их производство и быть уверенными, что они не бракованы. В нашей космической технике до 40% импортных комплектующих.
Последний месяц страна была свидетелем того, как вице-премьер Дмитрий Рогозин руководил строительством космодрома «Восточный», где не выплачивают зарплату, тоже, собственно говоря, смежные сферы. Сейчас вот так не получится, что матюками и пинками будут теперь наводить порядок в Роскосмосе, только что создаваемом, и вот запустят ракету с помощью старых русских обычаев?
Попытаться можно, только для этого нужно иметь инструментарий Иосифа Виссарионовича Сталина. Такого инструментария нету, это первое. Во-вторых, инструментарий вождя народов был эффективен только в конкретное время, в конкретном месте. То есть можно, но только за счет полного уничтожения всей остальной экономики. И можно, опять же, в качестве одноразового изделия.
Журналист и военно-экономический обозреватель Владимир Воронов о проблемах российской космической отрасли. Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды 29 апреля. Сейчас международная хроника. В США активно обсуждают ситуацию в Балтиморе. В результате беспорядков в понедельник в городе были разграблены несколько магазинов, сожжено больше десятка зданий, уничтожены сотни автомобилей. Это вызвало резкие комментарии президента США Барака Обамы и критические вопросы относительно запоздалой и нерешительной реакции местных властей на действия толпы, которая занималась грабежами и поджогами. Из Соединенных Штатов корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В понедельник в Балтиморе прошли похороны 25-летнего афроамериканца Фредди Грея, погибшего при невыясненных обстоятельствах от перелома позвоночника вскоре после его ареста полицейскими. Его смерть неделей раньше спровоцировала серию мирных протестов, проходивших несколько дней. Но в понедельник события развивались по совершенно другому сценарию. Сразу после окончания занятий в школах города неизвестные бросили в социальных сетях клич с призывом учинить беспорядки. Зачинщики призвали устроить purge, или чистку. Так называется популярный у подростков фантастический фильм, повествующий о празднике, во время которого его герои безнаказанно могут совершать любые преступления. Первые беспорядки произошли около торгового центра, где несколько сотен возбужденных подростков начали задирать немногочисленных полицейских, забрасывать их камнями и бутылками, а потом, не получив никакого отпора, перешли к грабежу магазинов, подожгли полицейскую машину. В дело вступили группы молодежи в других районах города, и к утру, когда в город наконец были введены подкрепления, подразделения Национальной гвардии и полиции был дан приказ принять жесткие меры по охране людей и собственности, были сожжены 15 зданий, более 150 автомобилей, разграблено пока неизвестное количество торговых точек, 20 полицейских получили ранения. Во вторник утром наступило спокойствие. Потрясенные горожане начали очищать улицы от свидетельств ночных погромов, худших с 1968 года, а власти города, страны, комментаторы начали разбираться в том, что произошло. Одним из самых сильных стало заявление президента Барака Обамы, назвавшего участников беспорядков преступниками и бандитами. Они не протестуют, они не пытаются сделать публичные заявления, они воруют, они поджигают здания. Помимо всего, они разрушают и подрывают бизнесы. К ним необходимо относиться как к преступникам, сказал президент. Подобное насилие отвлекает внимание от законных протестов, свидетелями которых мы были в последние дни. Их участники выражают законное беспокойство жителей Балтимора. Насколько я понимаю, сейчас лидеры законных протестов организуют людей для того, чтобы организовать очистку города после того, что здесь совершила кучка преступников и бандитов, сказал президент Обама. Большинство американских комментаторов, как и президент, провели четкую черту. Между действиями участников беспорядков, эти действия вызвали всеобщее осуждение, и теми, кто мирно протестовал против действий полиции. Но в отличие от президента, который поддержал реакцию на эти события властей города и штата Мэриленд, пресса критикует мэра и полицию за неадекватный ответ на происшедшее в ночь на вторник. Власть, которая не может защитить граждан от бесчинствующих банд, подрывает фундамент своего собственного существования, пишет газета Wall Street Journal. По мнению газеты, число полицейских, находившихся на улице в понедельник, было явно недостаточным, и полиция была вынуждена отступить под градом камней. Газета упрекает мэра города в том, что Балтимор слишком поздно запросил полицейские подкрепления у властей штата. В этой истории, пишет газета, содержится предупреждение официальным лицам в других городах, которые могут испытывать искушение подыграть тем, кто нарушает закон, с тем, чтобы протестовать против социальной несправедливости. Первая обязанность власти – защитить законопослушных граждан от беззакония. Оправдываясь от упреков в бездействии, представители полиции объяснили во вторник, что они не хотели выдвигать значительные силы против 14, 15, 16-летних школьников, опасаясь, что излишняя демонстрация силы может распалить страсти. Защищаться пришлось и мэру города, 45-летней афроамериканке Стефани Роулингс-Блейк, которая, по словам губернатора штата Ларри Хогана, в течение нескольких часов отказывалась просить помощь у властей. В прессе широко цитируется ее заявление о том, что городские власти пытались защитить тех, кто мирно протестовал, также предоставив пространство тем, кто был настроен на разрушение. Отметая эти упреки, мэр посетовала на кабинетных критиков, не понимающих, сколь сложно было организовать ответ на неожиданно возникшие беспорядки. «Мы не сидели сложа руки, мы активно работали, пытаясь держать кризисную ситуацию под контролем», заявила мэр Балтимора. По счастливому стечению обстоятельств, в результате беспорядков в понедельник ночью никто серьезно не пострадал. К следующей ночи город готовился основательно. В Балтимор были введены 2000 национальных гвардейцев, где толпа бесчинствовала прошлой ночью, были организованы полицейские кордоны. Вечером после наступления комендантского часа, который продлится в ночные часы целую неделю, полиции удалось в некоторых случаях с помощью слезоточивого газа рассеять несколько сотен демонстрантов, пытавшихся устроить акции неповиновения на улицах. Были арестованы несколько человек. Но, как говорили в интервью местным телеканалам жители города, они надеются на то, что беспорядки больше не повторятся.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 29 апреля. Вот главная тема второй половины этого часа. Череда отставок членов кабинета министра вызвала правительственный кризис в Грузии. В Хабаровском крае возбуждены уголовные дела по фактам жестокого обращения с пациентами в одной из местных медицинских клиник. Оренбургские казаки начинают крестный ход по Франции. Я продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня, среды, 29 апреля, по версии «Радио Свобода». Общий ущерб от потери грузового космического корабля «Прогресс-27М» составит около 5 миллиардов рублей. Партия «Прогресса» обжаловала в суде решение Министерства юстиции России о лишении ее государственной регистрации. Патриарх Московский всея Руси Кирилл заявил о необходимости осуществлять православную миссию в социальных сетях. В столице Непала Катманду произошли столкновения полиции с пострадавшими от землетрясения. Президент Казахстана подписал указ о назначении Карима Масимова председателем правительства страны. В Индонезии казнены 8 человек, осужденных за контрабанду наркотиков. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 29 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Родители пациентов Государственного краевого перинатального центра из Хабаровска выступили с заявлениями о жестоком обращении с их малышами. На сайте клиники сообщается, что она является одним из самых динамично развивающихся учреждений перинатологической службы в Российской Федерации. Однако авторы обнародованной в интернете петиции обвиняют медицинский персонал в жестоком обращении с детьми, в грубости и халатном отношении к своим обязанностям. Следственный комитет Хабаровского края по итогам проверки возбудил несколько уголовных дел по фактам жестокого обращения с пациентами и ненадлежащего оказания медицинской помощи. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровском крае Ольга Рассказова.
В интернет-петиции говорится о фактах жестокого обращения с детьми и грубости персонала краевого перинатального центра. Маленькие дети, попавшие в реанимацию этого центра, испытывают ужасное жестокое отношение. За ними безобразно ведется уход. Дети лежат с пролежнями и болячками, часами на мокрых простынях, пишут мамы. Периодически их кормят из одних и тех же шприцев, которые даже не мылись между кормлениями. Мытье нескольких детей производилось иногда из одной и той же емкости. Уход за детьми часто осуществлялся без соответствующей обработки рук, говорится в петиции. А в палатах реанимации по 30-40 минут не было никого из персонала, сообщается в письме, которое подписали почти 2000 человек. Татьяна Полосаткина – одна из мам, подписавших петицию. Ее сыну Артему год и 8 месяцев. У малыша диагноз – спинально-мышечная атрофия. Татьяна Полосаткина опубликовала в интернете фотографии, на которых запечатлены пролежни, использованные ранее шприцы, тараканы – На одной из фотографий показана медсестра, снимающаяся с журналом «Космополитен» в руках на фоне кроватки с больным ребенком.
Сейчас я немножко уже успокоилась, но то, что это было там, а когда шприцы я эти увидела с кислой смесью в тумбочке у ребенка и спросила, медсестра набирает это молоко в стакан, принесла новое. Я говорю, вы что делаете? Я говорю, я ребенка собралась кормить. Честно, просто очень страшно, я не знаю как. Тут за жизнь этих борешься, дома не знаешь, как ему что, а там...
Татьяна Полосатки написала множество обращений. Краевым властям, в прокуратуру, детскому омбудсмену. Однако в ответах чиновников говорилось, что проверки нарушений санитарных норм не выявили. В одном из писем от Краевого Минздрава отмечалось, что, по словам сотрудников центра, мать вмешивалась в лечебный процесс и мешала врачам.
Тёмке был годик, вот 11 августа годик был, мы попросились просто с мужем подойти к кроватке вдвоем, сфотографироваться возле ребенка. Нас не пустили вдвоем даже к ребенку подойти, понимаете? И сестры толпами там собираются, вот. Вот просто, наверное, у людей элементарного какого-то вот этого чувства, что болит-то у всех нет. Они вот скажу, что там какие-то у них подопытные овощи какие-то лежали. Все у меня в сознании было. Ну, то есть он контактно все, он только не разговаривает, он все видит, слышит и понимает.
Еще одна хабаровчанка, Мария Гришко, рассказывает о том, что в учреждении ее ребенку не меняли необходимые электроды, оставляли в грязном подгузнике. А еще советовали родить новых, здоровых детей и не возиться с тяжело больными малышами.
Ну, ужас, просто ужас. И просто не понимают, что это такие же дети, как у них дома. Отношения, ну, я не знаю, как к живым трупам каким-то, вот очень небрежные, очень... Да все равно они помрут, ваши дети, типа, что вы тут ходите?
Анастасия Ярыч рассказывает, что ее ребенок, страдающий эпилепсией, не получил необходимую помощь в перинатальном центре. Дочь пробилась больше часа в приступах, почти задохнулась, а врачи не спешили с уколами, которые могли бы остановить припадки. В итоге у ребенка остановилось сердце, ее кое-как откачали. Сейчас девочка, которая раньше бегала, играла со сверстниками и осваивала, хоть и на домашнем обучении, школьную программу, не встает с постели.
А я, насколько знаю, сколько эпилептолог мне говорил, если повторяется приступ, уже второй раз идет, значит будет третий. Поэтому надо, не раздумывая, колоть себе дом. И я всегда так реагировала в домашних условиях. Эти уроды же. На 13-й приступ даже реакции никакой не было. А потом, когда пришел с реанимации врач, я ему там чуть глаза не выцарапала. Сижу, ребенка держу, то, что она у нее припадок идет, чтобы язык не проглотила. Врачиха сидит телефончиком, играет рядом. Я же обалдела просто.
Главврач перинатального центра Валерий Ступак отдельно со СМИ беседовать отказывается. Однако в пресс-релизе, опубликованном на сайте учреждения, заявляет, что информация петиции не соответствует действительности, а все приведенные в ней факты искажены. Проверкой туда отправилась краевой детский омбудсмен Светлана Жукова. Однако в ходе визита она также нарушений не выявила. Жукова говорит, что по обращениям с перинатального центра уже проводились проверки. Она также не понимает, почему мамы выступили с петицией лишь через несколько месяцев после того, как их дети покинули учреждение. Татьяна Полосаткина говорит, что мамы боялись публично выступать против перинатального центра, чтобы не навредить своим детям, которые все еще находились там. Еще мамы говорят о том, что детскому омбудсмену показали не ту реанимацию, на которую поступает большинство жалоб, а другую, в которой дела обстоят лучше. Главный врач Хабаровского медико-генетического центра Юрий Власенко, который помогал Татьяне Полосаткиной оформлять необходимые документы и определить точный диагноз ее ребенка, советует не спешить обвинять перинатальный центр. Он говорит, что от его пациентов поступают жалобы на многие больницы в городе. В конце марта в Ульском районе Хабаровского края 6-летний ребенок-инвалид умер прямо на пороге больницы. Отец ребенка принес его туда на руках, потому что скорая на вызов не приехала. 3 года назад в Тугуро-Чимиканском районе края главврачу центральной больницы дали условный срок за неверный диагноз, из-за которого погиб подросток. В том же году на Амурском острове Большой Уссурийский, который формально является частью Хабаровска, погибла 5-месячная девочка. Доставить туда медиков вовремя на вертолете не смогли. А Счетная палата недавно выявила нехватку медперсонала в Хабаровском перинатальном центре. Его сотрудники говорят о мизерных зарплатах. В Краевом Минздраве о ситуации знают, но пока не комментируют. Для Радио Свобода Ольга Рассказова, Хабаровск.
Кто был союзником СССР в первые 2 года Второй мировой войны? С кем и за что воевала Красная армия до начала войны с Германией? Насколько ценили Сталин и Гитлер международные договоры? В программе «Дежавю» на Радио Свобода принимают участие историки Олег Будницкий и Марк Солонин. В пятницу, 18:30.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды 29 апреля. Кабинет министров Грузии подал в отставку в полном составе после того, как свой пост оставил министр по делам спорта и молодежи Ливан Кипиани. Он стал 7-м членом кабинета министров, ушедшим из правительства. Согласно грузинской конституции, в случае смены трети министров, правительство должно заново получить вотум доверия в парламенте. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Исполняющий обязанности премьер-министра 33-летний Иракли Гарибашвили заявил, что в ближайшие дни представит на утверждение парламенту новый состав кабинета министров. В новом составе правительства посты сохранят все действующие министры, кроме бывшего министра охраны окружающей среды Элгуджи Хокришвили и бывшего министра по делам спорта и молодежи Левана Кипиани, подавших в отставку в течение последних 2 дней. Именно после отставки 7-го по счету министра Левана Кипиани, кстати, сына знаменитого футболиста тбилисского «Динамо» Давида Кипиани, заработал конституционный механизм выражения вотума доверия кабинету министра. Если треть состава правительства меняется, то Кабмин автоматически считается подавшим в отставку в полном составе. Причем прерогатива по формированию нового правительства принадлежит не президенту, а премьер-министру. Но последнее слово остается за парламентом. Судя по заявлению Ираклия Гарибашвили, он уверен, что парламентское большинство правящей коалиции «Грузинская мечта» выразит вотум доверия его кабинету. Более того, премьер попросил депутатов принять решение как можно скорее, до открытия в Грузии важнейшей конференции Европейского банка реконструкции и развития, намеченной на середину мая. Лидеры грузинской мечты утверждают, что ничего особенного и не произошло, идет нормальный демократический процесс. Об этом в телефонном интервью «Радио Свобода» заявил, например, основатель республиканской партии Леван Бердзанишвили. Он комментировал ситуацию, сидя в зале заседаний в ходе пленарной сессии парламента.
Я думаю, что это обычный процесс, потому что для Грузии даже это правительство было чересчур стабильным, потому что мы привыкли совсем к другим вещам. Обычно у нас было 7-8 министров по каждому направлению в течение многих лет. Все зависит от того, каким будет новый состав правительства. Я думаю, что господин Гарибашвили будет иметь новую поддержку.
Соратники экс-президента Михаила Саакашвили по оппозиционной партии «Единое национальное движение» призвали коллег не голосовать за новый старый состав Кабмина, а сформировать так называемое техническое правительство, которое подготовит и проведет внеочередные парламентские выборы. Впрочем, как заметила в беседе со мной депутат от ЕНД Хатуна Гогоришвили, на самом деле парламентское большинство будет действовать в соответствии с решением основателя коалиции, миллиардера Бидзины Иванишвили, который считается неформальным руководителем правительства.
Какова будет позиция большинства парламента, это зависит, какова будет позиция Бидзины Иванишвили, потому что всем давно известно, что никакое решение в парламенте не принимает. Это формальная структура, которая только утверждает и кивает всем решением Бидзины Иванишвили, который является неформальным руководителем страны и принимающим всех решений. Что касается единого национального движения, конечно же, исходя из того, что это будет правительство представлено единой, конечно, мы не будем поддерживать состав нового правительства.
Сразу после отставки 7-го по счету министра, многие наблюдатели начали анализировать последние высказывания Бидзины Иванишвили. Прочно утвердилось мнение, что миллиардер не очень доволен деятельностью правительства, поскольку в стране нарастают финансовые проблемы. За последние несколько месяцев национальная валюта лари обесценилась на 30%. О том, можно ли считать лавинообразную отставку, как пишут в тбилисских СМИ, сразу нескольких министров проявлением недовольства Бидзины Иванишвили, с «Радио Свобода» беседовал политолог Георгий Ноги.
Пока о кризисе говорить еще нельзя. Во всяком случае, кризисом можно было бы это назвать только в том случае, если бы у правящей коалиции не было большинства в парламенте. Пока такое большинство есть, оно не такое сильное, так сказать, как раньше, но тем не менее оно достаточно ясно существует. У правящей коалиции есть возможность создать новый кабинет.
А на ваш взгляд, премьер-министр Иракли Гарибашвили сможет удержаться у власти?
Ну, это самое интересное на этом этапе, видимо, то, сохранит ли кресло премьера Иракли Гарибашвили, поскольку много достаточно непрямых, индикаторов того, что Бидзина Иванишвили, который, по мнению многих, остается реальной силой, которая управляет действиями коалиции, он недоволен, в общем, премьером и думает его менять. Но это мы можем только предполагать, поскольку есть только, как я сказал, непрямые признаки, непрямые индикаторы.
Сам Бедзина Иванишвили пока хранит молчание. По утвердившейся в последнее время традиции, он комментирует важнейшие события в стране по воскресеньям, выступая в эфире телекомпании GDS, принадлежащей его сыну, рэперу Бер. В конце каждой недели на этом телеканале выходит ток-шоу с участием основателя правящей коалиции. Иванишвили часто повторяет, что не вмешивается непосредственно в работу правительства, хотя иногда дает советы премьер-министру, который в прошлом был самым успешным менеджером банка «Карту», основанного миллиардером после возвращения из России в конце 90-х годов прошлого века. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В крупных книжных магазинах Москвы до 10 мая нельзя будет купить антифашистский графический роман «Маус» из-за карикатурной свастики на обложке. Власти Москвы заявили, что перед Днем Победы проведут рейды по выявлению товара с нацистской символикой. «Маус» — это мировой интеллектуальный бестселлер, впервые опубликован в Америке в 1986 году, переведен на 18 языков, и на его основе в некоторых странах изучается история Холокоста. В России «Маус» впервые вышел в 2013 году и выдержал 3 издания. Обложка книги повторяет юбилейное издание «Мауса». Это работа автора книги Арта Шпигельмана. Роман рассказывает о трагической истории семьи художника во время Второй мировой войны. Евреи в книге изображаются в виде мышей, немцы в образах кошек. История «Мауса» не была простой с момента выхода книги в Европе. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
С издателем романа «Маус» Варварой Горностаевой и переводчиком текста Василием Шевченко мы беседовали в момент выхода книги в ноябре 2013 года в программе «Свобода в клубах». Вот фрагмент о сложностях восприятия «Мауса» в разных странах.
Сопротивление было выходу этой книги. В Америке нет, конечно же, благодаря и культуре комикса, и благодаря тому, что американцы вышли победителями во Второй мировой войне. В Германии напряжение было, несмотря на то, что тоже исторически травма войны была проработана. И к тому времени, когда в Германии и Австрии книга выходила, была и литература, и кино по поводу Холокоста, в том числе и даже уже в иронической форме. Ну вот, например, использование свастики. Кто об этом может рассказать? Вася, наверное.
Гораздо больше сложностей, чем в Германии, с изданием «Маус» были в Израиле. Из-за свастики на втором томе они очень долго не могли его выпустить. Израильские издательства отказывались это делать. Отчасти из-за свастики, отчасти из-за несерьезного отношения к Холокосту. Самые серьезные с протестами были в Польше. И была знаменитая история, когда издатель польский «Мауса», под его окнами был пикет против издания, он выглядывал из окна в мышиной маске.
На самом деле, здесь тоже первый вопрос, который возникает, например, у людей, которые так или иначе имеют отношение к книге, например, внутри издательства, например, служба реализации. Они имеют право не знать про каждую конкретную книжку, ничего. Они видят обложку со свастикой, начинается легкая паника. Мы заранее обратились к нашим собственным юристам, чтобы они подготовили записку по этому поводу.
А вот сегодняшняя беседа с переводчиком «Мауса» Василием Шевченко, совладельцем магазина комиксов «Чук и Гек».
Контекст сейчас стал гораздо более соответствующим духу книги. Если раньше мы смеялись, то сейчас он как-то вполне понятный стал, гораздо более близкий и понятный, я бы так сформулировал. Книга как раз, она же вся первая половина книги, а там как постепенно все начинается, да? Если в самой обычной жизни до происходящей на где-то там на заднем плане погромов и ночи длинных ножей и заканчивающимся в гетто. Ну и вот как раз я говорю, что первая половина книги, она сейчас, мне кажется, может быть очень, она даже актуальнее, чем вторая. Понятно, что мы сейчас не говорим ни про какую там политическую цензуру и прочее, но мы же говорим про некоторые, если художественные произведения, да, это про дух, это не про буквальные совпадения. Конечно, что у нас все немножко абсурдно сейчас происходит, да, и ситуация с запретом, внутренним, в первую очередь, запретом, это ситуация абсурдная, а там ситуация трагическая. Но какие-то параллели можно проводить очень легко, на мой взгляд.
Варвара Горностаева, комментируя ситуацию, сказала, что речь идет только о крупных магазинах, которые, видимо, в силу каких-то своих внутренних административных решений приняли такую позицию убрать книгу, что интересно, до 10 мая, да, только до 10 мая, и, видимо, это админ инициатива даже не из недр Роскомнадзора исходящая.
Это тот случай, когда, знаете, вот обжегшись на молоке, сейчас дуют даже не на воду, а на лекарства от ожогов, потому что запрещать перед Днем Победы над фашизмом книгу, такую мощную антифашистскую, это смешно, и, естественно, мы не будем этого делать, и, насколько я знаю, большинство небольших магазинов, где мои там друзья и коллеги, например, по комиксной индустрии или по какой-то книжной, они точно так же не собирались этого делать и не будут.
Если переходить к изобразительному ряду, можно ли было обойтись без свастики на обложке, вообще без использования изображения свастики внутри комикса?
Во-первых, нужно оговориться, что даже на обложке у нас все-таки не свастика, а мы всегда должны говорить стилизованная свастика. Она все-таки с изображением кота Гитлера такого, да, что должно в общем уже напрягать некоторых, особенно возмущенных людей, да, Гельман употребляет свастику, она для него есть как такой как символ побеждающего нацизма, они впервые ее видят, это один из самых мощных фрагментов то ли первой, то ли второй главы. Он не будет ей злоупотреблять, он не будет иметь везде, но в нужные моменты, он зная какое-то мощное символическое значение свастики, он ее будет употреблять. Можно ли было без этого обойтись? Ну, насколько я знаю, в Германии, где свастика запрещена по понятным причинам, мы не будем говорить, хорошо это или плохо, что Маус вышел с другой обложкой, у них есть другая обложка, но у нас этого запрета не было, мне он кажется глупым, и я очень рад, что издательство «Корпус» выбрало все-таки сохранить оригинальную обложку полного издания, посвященного к десятилетию после выхода, где эта свастика есть. Она очень сильно визуальная, эта обложка, поэтому почему бы ее не использовать?
То есть это фактически работа самого Шпигельмана, которую вы просто немного стилизовали или там дизайнерским образом использовали?
У нас было исключительно русское, русские надписи. Все остальное – это работа Шпигельмана. Это немножко очищенная и раскрашенный кадр, один из кадров книги, который он вот выбрал для обложки. Естественно, это не самодеятельность издательства «Корпуса», это желание следовать оригиналу.
Но вообще свастика является и у Шпигельмана, да и вообще в кинофильме «17 мгновений весны» свастика является неотъемлемой частью маркировки фашистских офицеров и вообще...
В списке Шиндлера есть кадры с ней, безусловно, и еще в множестве других произведений, которые бессмысленно даже приводить сюда как примеры чего-либо пропагандирующего нацизм, они просто строго 180 градусов от этого. Это антифашистские, антинацистские произведения. Ну, и здесь я говорю, если бы у нас изначально в России существовал какой-то закон, запрещающий вообще ее употреблять, возможно, мы смогли бы что-то с этим сделать. Но его не было, и до сих пор нет. И очень смешно, когда люди боятся этого делать. Я могу понять этого товароведа условного магазина «Москва», потому что ты не знаешь, откуда к тебе может подкрасться возмущенная общественность и тебя негодующе осудить, что может привести к абсолютно, опять же, любым последствиям. Но нельзя вот, как по старому анекдоту, до мышей, до любить друг друга. Вот это, по-моему, произошло.
Василий Шевченко, автор перевода графического романа «Маус», снятого с продаж в связи с Днем Победы.
На теме работала корреспондент «Радио Свободы» Елена Фанайлова. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Во Франции начинается крестный ход с табынским образом Пресвятой Богородицы, благословленной патриархом Московским всея Руси Кириллом. Как говорится в сообщении Корсунской епархии Русской Православной Церкви, казаки Оренбургского казачьего войска восстановили крестный ход, который с 1848 года, почти 70 лет без перерыва, проходил по губерниям Урала, Сибири и Поволжья, а в 19 году был прерван нападением отрядов Красной Армии. Затем, как следует из текста, табынская икона Божьей Матери, одна из 36 чудотворных икон, явленных в России за 1000 лет, оказалось в Китае, где время культурной революции пропало. В восстановленном крестном ходе участвует один из чудотворных списков табынской иконы Пресвятой Богородицы. О маршруте крестного хода, пролегающего через Францию по дороге из Германии в Италию, «Радио Свобода» рассказал директор паломнической службы при Корсунской епархии Андрей Маслов.
Где есть небольшие православные храмы, собственно, этим было и обусловлено. Я просто давно знаком с священником из Амьена, с отцом Зиновием. Не хаотичное движение, а такое как бы логистически выверенное движение, чтобы максимально охватить место, где проживают православные, для службы, для молебнов, для акафистов, чтения перед иконой. И далее потом из Амьена они выдвигаются в сторону уже небольшом городке, который называется Монжерон, в предместье Парижа, там будет тоже будет священник отец Никодим встречать икону вечером. Далее приезжает в храм в Париже, в храм трех святителей. Вот я не знаю, будут они с иконой или нет в храме Парижской Богоматери, потому что там будет вынос стернового венца Дона. И казаки хотели бы тоже принимать участие вот, в поклонении стернового венца Спасителя. Далее будет длительный перегон на юг Франции. Они будут находиться в нашем храме святого Николая Чудотворца в городе Ницца. Вот, там они тоже будут присутствовать на богослужении. И сразу после богослужения выезжают в храм в Каны. К отцу Антонио, он их встречает уже во Франции, как бы последнее место для поклонения чудотворной иконе. И далее казаки продолжают путь в сторону Италии. Здесь во Франции сохранился музей лейб-гвардии казаков. Я правильно его называю. Он находится здесь в предместье Парижа. И, возможно, впоследствии казачества дети, внуки, может быть, есть такая вероятность, что они тоже приедут на поклонение иконы здесь где-то в Париже. Святое, чтимое место для всех казаков – это кладбище Сен-Женьев-де-Буа. Там есть могила, где было похоронено очень много казаков, которые были эмигрантами после революции. Вероятность того, что туда они заедут, она достаточно велика. Вот. Естественно, хотелось бы, конечно, чтобы и местные потомки из России, страны нашей, постарались как-то тоже присоединиться к этому крестному ходу.
Говорил Андрей Маслов из Корсунской епархии. Руководитель крестного хода Константин Крылов, представившийся войсковым старшиной Оренбургского казачьего войска, в интервью «Радио Свобода» подробно изложил свои взгляды. Люди должны жить в мире и любви. В войне на Украине брат идет на брата.
В наше время, когда мир вновь стоит на грани какой-то невиданной катастрофы, когда с ожесточением льется кровь и на Востоке, в Сирии, в Йемене, и на Украине, вот на Юго-Востоке, когда брат идет на брата, когда вот эти экстремистские взгляды, в том числе религиозного характера, они толкают людей на пролитие крови. Мы идем сегодня с миром, с любовью, потому что, как сказал апостол Павел, Бог есть любовь. И мы идем с иконой Пресвятой Богородицы, потому что именно она, через нее пришла любовь в мир, божественная любовь. И наша задача, на самом деле, нести мир и искать то, что нас объединяет. И наша задача сегодня вот показать, что русская православная церковь, мы казаки, она считает, ну, может быть, некоторые люди, что это достаточно как бы агрессивно, на самом деле казаки – это защитники веры православной. И вот мы несем сегодня икону Пресвятой Богородицы и показываем, что на самом деле мы защищаем любовь и хотим, чтобы эта любовь восторжествовала. Мы хотим совместно молиться, совместно хвалить Господа, так сказать, и именно христианская же Европа, цивилизация – европейская сформировалась именно благодаря христианству. И мы хотим напомнить нашим братьям, что мы созданы Богом для любви. На самом деле это действительно непонятная война, когда брат убивает брата. Потому что пропаганда не обязательно там с одной стороны, да, она, к сожалению, не ведет ни к миру, а, к сожалению, идет к разделению. Мы сами были на Донбассе. С иконами молились о мире. Обходили крестным ходом Луганск, обходили крестным ходом Красный Луч, Перевальск. Мы разговариваем с нашими братьями, в том числе и братьями православными, которые живут в Украине и сейчас находятся в Украине. Большая масса людей в России, она не хочет войны. К сожалению, здесь вот многие думают, что Россия хочет войны. Нет, русские столько навоевали, что они войны не хотят. Есть нагнетание обстановки. Что, кто хочет войны? Вы смотрите, да все хотят жить в мире. И мы хотим жить в мире. И поверьте, допустим, вот то, что я говорю не просто голословно. Наш крестный ход, вот шестой год, идет по России. 4000 населенных пунктов. То есть это срез, который не даст ни одно вам сегодня социальное исследование. Мы общаемся с людьми. И люди наши, люди православные, молятся в первую очередь о мире. Не хотим мы воевать с Европой. Сегодня мы не хотим ни с Германией воевать, потому что на самом деле это наши родственные народы. И Польша, значит, и Германия. И нас связывают огромные культурные, духовные и исторические связи.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 29 апреля работали мои коллеги Валентин Барышников и Наталья Коневская, были войсковой старшина Оренбургского казачьего войска Константин Крылов и Андрей Маслов из Корсунской епархии Русской Православной Церкви. Оренбургские казаки начинают крестный ход с табынским образом Пресвятой Богородицы по Франции. Вот так обстояли дела в среду 29 апреля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера пятницы. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский. Но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!